Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня речь пойдет о фильме «17 мгновений весны». Константин написал книгу, которая, как мне сказали в книжном магазине, где я и покупал ее, это было какое-то время назад. Ее расхватали, как писал о Генри, как мясные сэндвичи на вегетарианском обеде. Но она есть в сети, эта книга.
Есть, да?
Есть, в сети она есть. Итак, мы сегодня не собираемся обсуждать художественные достоинства фильма «17 мгновений весны». Да. Кому-то нравится, кому-то не нравится, мне не очень.
Да?
Нет. Но это абсолютно не имеет никакого значения. А в свое время, конечно, улицы вымирали, потому как и другого не было ничего. Никто ничего другого не видел. Но мы говорим о том, насколько этот фильм хоть как-то соответствует тому, что было на самом деле. Итак, Константин, что мы видим? Мы видим разгуливающих в великолепной, действительно, черной эсэсовской форме всех.
Все, абсолютно всех.
Абсолютно всех. Да. Мы видим, плюс к этому, вот 7 человек, вот, или ну где-то их столько, они стоят в предбаннике.
Да, в предбаннике, да.
Вот
да.
Они стоят в предбаннике. Вот скажите, насколько хорошо воссоздан внешний вид Третьего Рейха, 17 мгновений весны?
Знаете, он не воссоздан вообще, скажем так.
Так.
То есть, вот фильм – это... Ну, фильм, любой художественный фильм, это как бы, как вы видите, естественно, сами понимаете, это миф, это вот художник так видит, да?
Да.
Так видит. То есть, этот фильм «17 мгновений весны», это вот, как это, такое, это, наверное, с моей точки зрения, квинтэссенция фильма о разведчиках. То есть, вот, идеальных разведчиках, которые придуманы, там, автором сценария и режиссером. И создан образ, создан актерами. Попытка рассматривать 17 мгновений весны, а она у нас все время есть, как фильм исторический.
Вот я просто решил бы быстрее вам передать слово. Вот это очень важно. Когда возникает разговор о Третьем Рейхе, и что-то говорит о 17, как это...
Да.
Да. Кино посмотрели и историю узнали.
Да, именно так, что у нас в Советском Союзе, в советское время, информации по нацистской Германии было мало. Ее было очень мало, причем и в буквальном смысле этого слова, это были крохи. Был опубликован там сборник СС в действии, но чтобы читать сборник СС в действии, ну, это документы, нужно быть человеком подготовленным. Ну, то есть, надо что-то... Вот. Читать материалы Нюрнбергского процесса тоже не всякий будет. Вот, то есть, в общем и целом, материалов было очень мало. То есть, узнать что-то. И вдруг, значит, вот вам 17 мгновений весны. И дело происходит не где-нибудь там на фронте, да, где, ну, как там, подвиг разведчика, да, то есть, а он приходит вот в гнезде, в цитадели нацизма.
В самый гадюшник.
Причем там и руководители нацистские, и там и Гитлер, и Борман, да, и Геббельс, там все. То есть, еще исторические фон. И вот это смотришь, и думаешь, господи, вот она правда-то, вот показывают, наконец-то, да, нам показали, что там было, вот мы все, и все смотрят, все смотрят. И все начали думать, что вот это им показали, условно говоря, документальный фильм.
«Логово врага».
«Логово врага». Причем вот там, вот помните, там вставки, есть вставки кинохроники во всем этом фильме «17 мгновений весны», ведь на самом деле первоначально их не было. А их вставили потом по требованию, так сказать, консультантов, потому что уж больно большое внимание уделено разведке, то есть НКВД, да? А вот роль армии не показана, и роль армии решили показать вот этим фоном кинохроники. Но в результате получилось, что вот эта кинохроника, которой изначально не было, она создала фильму дополнительную вот... реально.
Псевдодостоверность.
Да. И смотришь, как хронику показывают. Остальное тоже же черно-белое все. Тоже черно-белое. Поэтому, а тут тоже вот на хронику похоже. Вот, наверное, вот так вот все и было. Причем костюмы, как вы уже правильно сказали, мундиры красивые, да. Потом представление.
Но это парадная форма.
Парадная, конечно, да. И потом представление советского человека, я не знаю, по-моему, даже не советского, по-моему, вот и советского, и современного российского человека, это вот что Германия, это что-то такое вот четкое,
монолитное,
и машина.
Орнунг.
Вот, да, орнунг, да, полный орнунг.
Орнунг,
да,
полный порядок
орнунг. И вот этот орнунг там показывают. Вот это вот такое вот тоталитарное государство, но четкое, так вот, без всякого там бардака, вот такое вот.
Скажите, пожалуйста, у меня вот к вам какой вопрос, Константин. Несет ли в себе фильм, продолжает ли фильм ошибки и недочеты 17 мгновений весны книги Юлиана Семенова?
В какой-то степени. Могу сказать так, что в книге меньше ошибок. Меньше. И фактических тоже.
Книга, кстати говоря, состоит же из практически только из диалогов и монологов.
Да-да, нет, там тоже там информации к размышлению очень много по сравнению с тем, что в фильмах. Угу. Вот, но книга, там меньше ошибок. И там главное, что там ведь нету видеоряда. А в «17 мгновениях весны» очень большие ошибки именно в видеоряде.
Вот.
То есть книга, скажем так, ну, она менее динамичная, фильм все-таки подинамичнее будет, но книга, там ошибок меньше. То есть вот когда ее читаешь, книгу Юлиана Семенова, то там вот, ну, так сказать, спокойно. Там, ну, там ошибок, как в любой книге. В любой книге есть ошибки, конечно. Тем более, это художественное произведение, там претензий-то никаких нет. Вот. А вот в фильме вот тут вот накладывается видеоряд, и потом в ряде случаев я встречал, что смотришь, вот какая-то ошибка, думаешь, а фильм там довольно идет в ряде случаев очень близко к тексту Юлиана Семенова. Вот какая-то ошибка, думаешь, ну что ж такое-то, неужто Юлиан Семенов, германист, сделал такую ошибку, лезешь? Нет.
Он не ошибся.
Исправили в фильме. Фильм исправлен. Там было написано правильно, в фильме исправили. Но это небольшие такие сюжетики там бывают, но они есть. Они есть. Или в фильме, скажем так, там в ряде случаев, вот у Юлиана Семенова, он как бы пишет, он как пишет с точки зрения, что он германист, он что-то знает. И вот он что-то пишет, а потом в фильме, видимо, расчет идет на то, что зритель совсем не подготовленный, а давайте вставим уточнение. И вот вставляет уточнение, и совершенно мимо цели. То есть вот ну, просто уточнили, но не то.
Но не то.
Да. Угу. Вот. И вот этого там этого очень много. Ну, то, что фильм там сам по себе хороший, прекрасный, это другой вопрос.
Я
но
не разделяю.
С моей точки зрения. Да. Мне просто в свое время он произвел совершенно неизгладимое
впечатление. Вы знаете, тут я могу понять, потому что я-то все одно смотрел много иностранного кино.
Ну, вот это,
а людям не с чем было
сравнивать. Конечно, конечно.
Вот я хотя бы считаю, что голос за кадром, значит, ты сам показать не можешь. Голос за кадром вставляешь. Ну, понятно. Ну, хорошо. И вот, да. И все-таки давайте начнем с такой, казалось бы, мелочи, но все равно же ведь суть в деталях.
Да, конечно, конечно.
Форма.
Форма. Ну, с формой, в общем, там получилось, скажем так, ну, очень неудачно. Хотя позже Лиознова в своих интервью говорила, что они взяли ряд консультантов. Причем консультантов, ну, там были консультанты из...
Ну, главный Цвигун был главным.
Да, Цвигун,
зампредседатель
КГБ. Ну, как бы Цвигун, он как бы был просто, ну, главный, так сказать.
Ну,
к нему-то вообще никаких претензий.
Свадебный генерал.
Да, свадебный генерал. Но там были еще и, ну, специалисты из внешней разведки, это как бы тоже...
Ну, да.
Это отдельная статья. Но там были, по крайней мере, в титрах значится, что там были вообще-то историки. И там есть еще немецкая фамилия. И Лиознова сказала, что этот человек, там какая-то очень простая фамилия, типа Браун, что-то в этом, что этот человек, это был человек, который когда-то служил в СС, да, он попал в плен в районе 43-го года, чуть ли не в Сталинграде, перековался, потом жил в ГДР, и вот он, его взяли, его пригласили в качестве консультанта вот именно по этому самому. Честно говоря, я не верю. Вот. То есть мне как бы вот никаких причин не верить этим заявлениям нет, но смотря фильм, я как-то вот не верю. Все дело в том, что форма, которая показана в фильме, особенно вот эсэсская, черная, например, форма, или есть там есть серая форма.
Полевая. Да, нет, полевая тоже.
Есть серая, в ней ходит Кальтенбруннер. Она довольно хорошо сделана, близко к тому, что было в реальности. Другое дело, что к тому моменту, когда происходит событие, то есть это 45-й год, черную форму в Берлине, в общем, не носили вообще. Она была снята с производства еще в 39-м году.
А правда, Константин, я просто не помню, может быть, вы об этом пишете в своей книге, что в Германии это их так и называли черные СС, да. И имели в виду, что они в тылу отсиживались, да, да, они кровь на фронте проливали.
Черная форма, она вот ее оставили прежде всего, в 1939 году она была у тех, кто сидел в тылу. Тыловики, потому что на фронте, который ССС, они получали полевую форму. Ну, то есть, вот полевая форма обычная, фельдграу, но только петлицы ССС-ки, и они типа вот солдаты, они там, значит, кровь проливают, там, то, сё, 50.
А вы тут?
А эти, значит, это все тыловые крысы, которые, значит, здесь захребетники сидят. Это был один из причин, почему форму решили поменять. И сказали, вот, а форма черная, вот, мы ее все очень хорошо помним, она с одним погоном, то есть явно видно, что, да, с галстуком, ну, так сказать, то есть очень видно, что, в общем, что-то не, ну, не все хорошо. И они ввели серую форму, такую светло-серую, вот в ней ходит Кальтенбруннер. Там два погона. То есть она такая форма, в общем, приближенная к военной, такая серенькая, очень-очень тоже оригинальная, в ней Штирлиц несколько раз появляется, там, в этой форме, в серой, то есть консультанты знали, что она есть, и Штирлиц не появляется, кстати, Штирлиц, она тут очень прям вот, идет прям вот, Тихонов прям в ней смотрится великолепно, вот. И вот этой формой ее начали переодевать прежде всего вот тех, кто вот как раз в Берлине работал. Ну, потому что это, ну, это центральное управление, центральный аппарат. А она осталась в основном на местах. Причем на местах, это имеется в виду не гестапо, СД, нет, а вот обычные СС, вот СДшные все вот эти вот местные организации ССовские, которые, в общем-то, занимались там, ну, ничем таким они особо не занимались, то есть не карательные органы.
Уж точно не, это были не карательные органы.
Нет, это не карательные органы. Они там следили за обществом, ну, так сказать, что-то такое, партийные организации, в общем. Вот им в конце, им некоторые даже до 45-го года так и дожили в этой черной форме, вот, но весь командный состав переодели. Командный состав еще сам там норовил все время переодеться в полевую, что, мол, вообще, так сказать, как только возможность появлялась, значит, сразу в полевую. А там возможности часто бывали. Вот. И вот эта черная форма, которая у нас вот после 17-го мгновения весны стала вот образом эсэсовца, образом, она, в общем и целом, не имела такого распространения и не была вот так вот ярко выражена в этом эсэсовце. Мало того, консультанты, почему я вот все время еще удивляюсь, что я там действительно был какой-то консультант, там свистопляска идет со знаками различия. Вот на петлицах. На петлицах.
Дело все в том, что. Да, с орденами нормально все или
нет,
тоже?
Нет, тоже, тоже.
Куда там, да?
В 42-м году у СС поменяли знаки различия. Поменяли незначительно, незначительно поменяли. Но получается, что Шелленберг ходит со знаками различия, которые у него были до 45-го года, причем их у него не было. То есть он получил звание после 42-го, а на знаке носил различия до 42-го года. То есть вот этого там очень много вот этих мелочей. Что касается орденов, то орденов, знаете, как-то, когда я еще учился в университете, я один раз был на съемках одного фильма. Не помню какого, про какую-то дореволюционную жизнь там и что-то. Мы снимали цирк на Цветном бульваре. И меня в том числе одели вместе с моими коллегами, одели в гусара. Вот туда, просто так. Ну, мы зрители там сидели в зале.
Да, да, да.
И вот, когда, значит, на меня надели этот, я надел костюм, значит, подошел к костюмеру, костюмер сказал: так, вот не хватает у тебя наград. Ну, у них нет просто, да? Она взяла коробочку, открыла, и... а там в коробочке вот горка такая лежит. Она так руку сунула, достала и говорит: вот это вот хорошо будет.
Целую жменю.
Да, да, то есть вот и вот так вот. Я потом посмотрел, там награды были какие-то там, не то австро-венгерская, ну, муляжи, естественно. То есть это награды были, вот они, я их не мог носить ни, вот, по мундиру ни при каких обстоятельствах. То есть вот это вот было вот...
А в 17 мгновений весны?
Вот там была примерно та же самая система, только там немецкие, естественно, награды. То есть там награды так брали, говорили: вот это у тебя будет. Вот, то есть у человека есть награда, до которой должна быть другая.
Все,
или нет?
Вот если на тебе висит, скажем, вот этот орден, если ты не можешь его получить, не получив какую-то
медаль. Если есть железный крест первого класса, то должен быть железный крест второго класса. То есть вот ленточка в петлице. Или там крест за военные заслуги первого класса должен быть второго класса. Ну, это просто такая методика получения наград. Можно было не носить нижние степени, но это не для обычного человека. То есть, если ты там уже большой человек, ты можешь вообще ничего не носить. Твои личные проблемы. Потом, значит, носят там одни кресты носят, потом другие не носят. Шелленберг, он вообще не ходил, редко ходил в форме.
В костюме ходил.
Но у него форма чистая здесь, ничего нет. А Шелленберг получил в свое время железный крест первого и второго классов, что, в общем, для СДшника это, ну... Ну, это очень сложно.
То есть это армейские ордена, практически военные.
За военные заслуги, вот, за военные, за боевые заслуги. Вот, то есть, в принципе, это, ну, сказать, ну, это выдающееся мероприятие.
Чего не числилось, в общем-то.
Да, и он бы, наверное, и он их, естественно, всегда носил на мундире. Ну, потому что это как бы, ну, это выдающееся достижение, так сказать. Вот, и вот этого там очень много, то есть это не отслежено. В принципе, сами награды, ну, наград как бы... немного вот таких, у немцев у них ограниченное количество наград, поэтому их, они, в общем, похожи на настоящие, в общем, все. Вот ленточки надевают тоже так вот от души.
Какие угодно.
Ну да, в общем, там набор такой совершенно примитивный. А есть там одна награда, вот, ну, вот одна вот в фильме есть, это вообще неизвестно, что такое. Вот, то есть...
Это кто? Это на ком же?
На Геринге. На Германе Геринге, да.
На Германе
Геринге? Да. Это значит, Геринг, когда он...
То есть что, награда не поддается идентификации?
А, нет, я могу предположить, что это такое.
А,
и? Это значит, это такая блямба, которая у него висит на кармане. Такое, как звезда.
На накладном кармане.
Да, да, звезда такая, как звезда. Значит, я, ну, уверен практически, что это люди хотели, что это сделать, что это звезда Большого креста, Железного креста. То у него была такая награда, одна в Рейхе вообще, одна, больше ни у кого не было. Вот. Но то, что они там повесили, это вот я очень долго разглядывал ее, пытался понять, но больше всего это похоже на награду, которая называлась «Золотой германский крест», в просторечии «Яичница». Вот такая. Но в денацификационном варианте 1957 года, когда свастику посередине заменили крестиком. Вот, то есть, ну, это вот что-то такое фантасмагорическое. То есть, видимо, тогда просто никто не знал о существовании такой награды. Сказали, о, будет такая. Вот. Но это, ну, это, в принципе, один случай такой. Но в остальном, как очень хорошо видно... люди, которые работали над фильмом, они на самом деле это не пускали на самотек. Они принимали определенные, так сказать, работу делали. Но в то время у нас было мало фотографий. Доступных фотографий.
Я понимаю.
Это сейчас вы в интернете набрали, вам, значит, вывалилось все, что смогло. А там-то чего было? Всего ничего. И это просто очень показательно, что в конце концов, вот Кальтенбруннер, да, он ходит вот в этой самой, как мы упоминали, серой форме. Вот вопрос, значит, а вот почему все ходят в черной, а Кальтенбруннер ходит в серой? Ну, тут почему? И у Кальтенбруннера здесь, значит, на шее рыцарский крест военной заслуги.
А такой, на шее это только рыцарский
крест? Только рыцарский, да. Но за военной заслуги такой с ласточкиным этим.
Извините, самым. А правда, что можно было высшим чинам носить шинели и...
Это не можно было, это было официально разрешено.
То есть это устав?
Да. Да.
Если рыцарский крест...
Не высшим, а всем.
Всем.
То есть если кавалер рыцарского креста, он шинель может носить нараспашку. Чтобы было его видно.
Чтобы было видно.
Вот. Да, нет, это было официальное разрешение было. То есть это никаких... Вот. И вот я долго думал, почему Кальтенбруннер... И потом я, значит, случайно открыл вот эту самую книгу, которая называлась «СС-действие», или... Нет, в Нюрнбергский процесс я открыл. И там фотография. И там фотография, просто фотография Кальтенбруннера в серой форме с этим крестом. Она, Нюрнбергский процесс, он был распространен, ну, книга была доступна.
Книга, да.
Соответственно, там увидели его фотографию и сделали форму по этой фотографии. Хорошо получилось, тут все один к одному. А у других не было фотографий. Ну, как сами понимаете, фотографии Мюллера у нас вообще не было.
Да, это да.
Да, поэтому, значит, Шелленберга были, но Табаков, в общем, может быть, только по структуре тела похож на Шелленберга. Он так лично-то не похож.
Не, внешне не. Внешне.
А, нет. Но Броневой, да, лучший Мюллер всех времен и народов, вот, он не похож на Мюллера вообще. То есть вот... То есть, вот как бы сказать, что вот, знаете, вот, то есть, вот вообще не похож.
Да,
то есть,
да.
Он не имеет ничего общего.
Угу.
Вот, то есть, Мюллер был совершенно другой тип лица.
Абсолютно другой тип лица,
и тип поведения, и возраст. Ведь на самом деле Мюллер, он же был ровесник Штирлица. Они оба ровесники века, 1900 года.
1900 год, да.
Ну, Броневой-то там отнюдь не 45 лет. Ему там явно уже под 50, за 60. Вот. Тем более, помните, он там говорит, вот через 20 лет у меня,
да, вас будет 70, есть,
у вас будет рассвет, да. У вас-то будет период рассвета 70 лет, угу. А мне-то угу. уже будет там больше. Вот. И поэтому, конечно, с форм, что касается формы, вот это эсэсовская форма. Ну, что касается форм других, а нацистская Германия была, была, скажем так, царством униформы. Там униформу имели вообще все практически. То есть вот любая организация имела свою форму, причем довольно такую цветистую и пышную. И вот другая форма в фильме, она представлена, ну, скажем так, тоже там есть очень большие вопросы и проблемы. Потому что мы-то в основном на эсэсовку, естественно, обращаем внимание. Вот, там проблемы в чем? Значит, ну, военная форма, которой у нас было много, ну, то есть... она нормальная. Нормальная, то есть хорошо. Но, опять-таки, там есть масса мелких недочетов, которые для, так сказать, просто для зрителя они, я думаю, ну, ничем не мешают, а если он смотрит человек, который разбирается, это ему мешает.
Мешает, конечно.
Потому что, вот, например, там, помните совершенно Гриценко, великолепный генерал.
О, поезде, генерал, да, да. да. По мне так лучшая роль в фильме вообще.
Ну мне... Мы еще свернем им шею.
По мне, да.
И вот у него прекрасная форма. Пошитые, видимо, специально для него, так сказать, всё. Сказано, что он командир корпуса.
А он же генерал-майор!
У него погоны генерал-майора.
Куда?
Этого не бывает. В Германии никогда генерал-майор не командовал корпусом. А все почему? Все примитивно просто. В русской традиции, в том числе дореволюционной, пустой погон – это старший погон. А в немецкой традиции пустой погон – это младший погон. То есть... Младший, пустой погон, это генерал-майор, у немцев одна шишечка, это уже генерал-лейтенант, а в русской армии пустой погон, это генерал от инфантерии.
Mm-hmm.
То есть это вот подсознательная, другая традиция, ну и всё. Вот. И, опять-таки, там еще есть другие проблемы, у него висит железный крест первого класса, но без пристежки. То есть пока Гриценко явно участник Первой мировой войны, у него должен быть первый класс. То есть там есть очень большие мелочи, которые... Как большие мелочи, да?
Да, большие мелочи. Да, вот. Работа консультанта завидная абсолютно.
Что касается формы не армейской, это страшно.
Угу.
То есть этого просто нет. Это ужас. То есть, армейский лейтенант, который служит на таможне и на границе, это вообще...
Я прерву, потому что тут люди, которые считают, что они что-то знают, я обожаю таких людей.
Конечно.
Значит, ходят... Вот человек пишет, что форму эсэсовскую создал Гуччи. Я должен его разочаровать.
Игорь Дольче и Габбана.
Да, Дольче, Габбана, Гуччи, Прада.
Да, да.
Да, известная бригада фюрера СС, Гуччи.
Да, Гуччи, да.
Легенда более, опять я не знаю, правда, что Хьюго Босс.
На самом деле не легенда.
Не легенда.
Да, имел отношение. Дело все в том, после войны, кстати, денег потратили, чтобы это сказать, чтобы сказать, что это сказка,
много.
Но сейчас уже смирились. На самом деле создателем формы СС был Карл Либич, это эсэсовец, эсэсовский дизайнер. А Хуго Босс получил заказ.
А, заказ на исполнение.
Он был нацистом. Вот хозяин фабрики, он был нацистом, конкретно Хуго Босс, он был нацистом, а когда партийный, а СС была партийная служба, партийная, вермахт государственная, а СС партийная, и когда партийные организации кому-то что-то заказывали, а у них была форма, фурнитура, ну там масса всего, да, это же деньги.
Еще бы.
Кому подкормить-то кого надо? Своего, доверят старого члена партии. И швейная фабрика Хуго Босса получила этот заказ. И
заказ поэтому... не маленький, наверное, совсем.
Это очень хорошо. После войны Хуго Босс Хуго Боссу по денацификации влетело.
Так. Влетело, да?
Он, правда, сразу... Он сам устранился от управления фирмой. То есть после войны то есть его погнали, так сказать, полностью. Но он успел передать родственникам. Родственник. То есть он сам устранился от фирмы, да, его признали там, человеком, который наживается на этом самом. В общем, там.
Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с историком Константином Залесским. Речь идет о... Ну, тема была заявлена. 17 мгновений весны. Кривое зеркало нацистской Германии. Книга Константина Залесского называется «17 мгновений весны. Кривое зеркало Третьего Рейха». Вот человек пишет, Илья Сафонов. У Мюллера нашивка на рукаве, да. Галочка. Ну, это буква Фау, да?
Да, такое, да,
галочка. Да,
такой,
буква Фау. Член партии с 1933 года. Чего в реалии у него не было. Когда он вступил в партию, кстати?
Он в 1937 году вступил. Ага. И вот это очень характерный пример того, вот этот вот заявление, вот, да, по поводу галочки, того, как многие ищут ошибки и находят их там, где их нет. Что самое интересное, вот эту галочку, это в свое время еще Тодар Кириллович Гладков говорил, это вот показывал на эту галочку как на самую грубую ошибку в фильме. Ну, что вот это самая грубая ошибка в фильме, а все остальное хорошее в фильме. Все правильно. Так вот, что самое интересное, да, это шеврон, галка. Это, да. Да? Это шеврон человека, который член партии и до 33-го года.
До 33-го года.
Так вот, Мюллер в 38-м году получил разрешение носить этот шеврон за особые заслуги перед партией.
Ага.
Так что он его носил в 45-м году абсолютно
законно. Все равны, но Мюллер все-таки,
да,
чуть-чуть
ранее. Он этот шеврон носил абсолютно законно. Это было как знак отличия, он его получил.
Да. Его так, приравняли. Да,
так что он, не надо искать ошибки там, где их нету, потому что в фильме их столько, что одной лишь
хватит. И
хватит,
так хватит.
Да, хватит и без него.
Хорошо. Быт отражен кое-как, понятное дело.
Да, конечно. Да.
Форма, так делали, залез в этот, в ящик
с наградами,
с репликами,
да,
наград,
да,
и
раздал,
всех,
да,
наградили. А, я вот что бы еще хотел спросить. Возможно ли, чтобы все спецслужбы нацистской Германии сидели в одном здании, нет, и Штирлиц совершенно спокойно, там эти несут чемодан с радиостанции,
да,
он приходит в кабинет.
Нет, конечно, это не могло быть. Это однозначно совершенно не могло быть. А все дело в том, что вот то самое здание на Принц-Альберг-штрассе 8, которое, значит, ну, скажем так, наверное, в мировую известность имеет, да, и оно ныне не сохранилось. И оно... Вот вообще ее к моменту происхождения фильма... Это был... Почему мы ее все знаем? Это был официальный почтовый адрес всего Главного управления имперской безопасности. То есть, если вы...
то есть, если вы писали письмо...
Письмо, да, или там
какое-то... Все приходило туда.
Да, то вы писали этот адрес. Он туда приходил, оттуда уже вот это все расходилось. И на самом деле там еще был... изначально там еще был кабинет шефа.
Ну, Кальтенбрун.
Да, вот, то есть это вот было такое место. Там, на самом деле, вокруг вот этого Принц-Альберг-штрассе 8, там было сразу несколько домов. Там был еще до него Принц-Альберг-штрассе 7, еще был там вот отель Принца-Альбрехта, то Принц-Альбрехт назывался отель, там сидел Гиммлер со своим аппаратом, потом был еще дворец Принца-Альбрехта рядом, в парке. То есть там был такое, назывался территория принца Альбрехта. В свое время там был дворец принца Альбрехта Гогенцоллерна, и, соответственно, вокруг все называлось там улица его именем, отель его именем, ну, потому что... Это был целый угол, такой огромный угол, причем там потом там Гиммлер еще одно здание, еще одно отхватил. То есть там было такое лежбище СС было. Но это при том, что отнюдь не там сидели. Вот Штирлиц, например, я не могу точно сказать, где он сидел, но у управления Шелленберга было пара-тройка зданий было в Берлине, и вилла в Ванзее, вот та самая печально известная вилла.
Это институт,
да,
институт Востока.
Да, или Восточный институт, как угодно. Вот там тоже, там вот сидел, там вот Шелленберг после того, как в январе, в феврале вот это здание на Принц-Альберг-штрассе его так здорово разбомбили, что там работать было просто
уже
невозможно. Да. То есть оно его не снесли с землей, не сравняли, но работать там было нельзя. Там крыша провально, там,
ну,
перекрытие поломанное.
А насколько точно в фильме отражена структура имперского управления безопасности?
Ну, она там вообще не отражена, да?
Так.
Вот, да.
Все что угодно,
да,
расскажите.
Да. А нет, она, значит, там же она дана намек. Мы же по фильму, мы знаем, что существовал, значит, штандартный фюрерфюрер из аппарата Шелленберга, да, то есть аппарат Шелленберга существовал, некий, разведка.
Разведка, да.
И существовал гестапо Мюллера. Да. В принципе, все, больше мы ничего не знаем о структуре РСХ.
Не, мы еще знаем, что там главный Кальтенбруннер.
А, ну да, главный Кальтенбруннер, и вот у него два подразделения. В принципе, больше там вообще никого не показали. Вот. А на самом деле РСХ имел довольно разветвленную структуру. Там было, в конце концов, ну, к 1945 году, там было 8 управлений. 8. Из них, соответственно, СС, простите, гестапо – это было 4-е управление, а СД за границей, так называемое, Шелленберга, это было...
Это вот там, где якобы Штирлиц.
6-е управление, да. Опять-таки, значит, к... А, кстати, нет, простите, даже не 8 управлений, даже 9 управлений. Еще было создано в конце уже управление, просто оно возглавилось тоже Шелленберга.
Понимаете, нам постоянно в фильме, по-моему, фигурирует административная единица «Отдел».
Отдел. Ну, там отделов, конечно, не было. Отделы, отдел по-немецки «Abteilung», mm-hmm. там не было отделов, там были рефераты. На самом деле это, скажем так, клоподавство, ну, рефераты там назывались.
Mm-hmm.
Ну, то есть, но на самом деле реферат – это был в общем и целом, так сказать, отдел. Mm-hmm. Можно это назвать.
А управление?
Да, управление «Амт». То есть это, да, управление.
Вот четвертое управление – это управление. Гестапо.
Четвертое управление – гестапо, да. А шестое управление – это, значит, управление Шелленберга, плюс еще было военное управление. Это когда разогнали Абвер, то разведывательные органы Абвера объединили в военное управление в составе РСХ.
Угу.
И его начальником стал тоже Шелленберг. Угу. Поэтому иногда говорят, что это было единое управление с разведкой, но это было два разных управления. У немцев вообще настолько все было запутано. Вот это вот...
Это нет... к вопросу о порядке.
Да никакого порядка там не было. Там был очень... Бардак был тот еще. Вот. И, соответственно, вот Штирлиц, он работал, как у нас указано, в аппарате Шелленберга, то есть в шестом управлении, в один раз сказано, в европейском отделе.
Такой был?
Нет, конечно.
Такого, конечно, не было. Вот. Ситуация, когда Штирлиц заходит и говорит, это дело забирает разведка, он говорит Шелленбергу, я эту русскую радиостанцию или радистку разрабатываю уже 8 месяцев, а тут приходит Айсман, который ни черта не понимает. Но ведь все радиоигры вело гестапо.
Вело гестапо. И как раз русской радистской должен был заниматься отдел, конкретный реферат из гестапо, mm-hmm. которые занимались радиоиграми и, по оценкам западных специалистов, занимались успешно.
Yeah. То есть, хотя бы вспомнить историю с Красной Капеллой.
Да, ну, то есть там был, в общем, успехи были. И специалисты, там руководителем этого отдела был Хорст Клопков.
Вот. Копков, да? Да,
Копков, так.
Копков.
Хор. Вот он занимался как раз радиоиграми и занимался, в принципе, очень успешно. Вот. И, ну, так, знаете, там, если вы вспомните, в фильме звучит очень интересное заявление Холтофа, который говорит, этот человек говорит, как английские свиньи, надо его передать в разведку.
Он говорит, да-да-да, он наслушался BBC.
Если человек говорит, как английские свиньи, то им должно заниматься гестапо. Вот, а не разведка. Там, конечно, все запутано, и, ну, я не думаю, что авторы фильма просто отслеживали эту...
Нет, они просто этим не занимались.
Не занимались, да, то есть так просто, по большому счету, у меня создалось впечатление, что Юлиан Семенов, когда писал...
Он сам.
Да, он писал, условно говоря, он взял то, что он знал, не про немецкие спецслужбы, а то, что он знал про наши спецслужбы.
Тоже невелик был объем знаний,
я думаю.
То, что знал.
Он просто не знал. То есть он взял то, что... И решил это построить вот в таком идеализированном порядке.
Кальку сделал.
Да, кальку. Да. То есть, условно говоря, вот есть у нас здание на Лубянке, вот там все ходят. А там не все ходят.
Нет.
Нет. Но ему-то кажется, что все.
Все.
Ну, и вот там вот из кабинета в кабинет. Тем более, что здание на Принц-Альберт-штрассе 8, оно меньше вот здания на Лубянке в разы.
Понятно.
Причем, так сказать, капитально меньше.
Вот это вот вся... охрана в вестибюле этого, уже мы знаем, псевдо.
Да, псевдо.
Немного 7 человек?
Да нет, вот, во-первых, много, во-вторых, если вы обратили внимание, они все с автоматами.
Нет, автомат...
Ну, пистолетами, пулеметами.
А, 38-40.
Да, 38-40.
Вот, то есть, если кстати, они... Гонзанил, а вы не знаете, Шмайсер имеет какое-то отношение к этим изделиям?
К этим нет. Нет, Шмайсер – это действительно был пистолет-пулемет. Просто мы это все называем автоматами, да, но это не совсем верно.
Нет, это пистолет-пулемет. Да,
пистолет-пулемет. Просто во время войны автоматы появились уже на самом излете, настоящий автомат, вот штурмгевер такой.
Штурмгевер, вот, да, штурмовая винтовка.
Штурмовая винтовка, да. А до этого вот эти вот МПшки все, это вот... Шмайсер, это был параллельный проект. То есть, это был до войны тоже создан пистолет-пулемет. Угу. Он был создан Гуго Шмайсером. почему Инна был назван Шмайсером. Он был, ну, так, в принципе, он был отдаленно похож на МП, но у него был приклад, деревянный, ну, ложа у него, ложа была, ложа была, то есть у него был такой вид более для нас привычный, как для, вот, но он был сложнее, тот-то штамповка, и поэтому, естественно, победил МП, и МП вот начали печатать, Шмайсеры были. Они поступили на вооружение, их делала фирма.
У вас в книге написано, что за всю войну сделали их 1 миллион
штук. Это МП.
МП. МП. Да,
Шмайсеров там меньше 100 тысяч там их было. Но они были.
Были Шмайсеры. Но, наверное, но они, немцы в этом отношении же люди очень бережливые. Наверное, они на фронте все-таки все
были. В основном. Практически все на фронте было. Шмайсеры, они были... Неплохая очень была машинка, но она была дороговата. И сложнее, и, так сказать, ну, МП была просто буду и более эффективна.
То есть они там стояли с пистолетами?
Конечно, конечно.
И вот еще какой... Вот, кстати, наверное, это подтверждает полностью вашу версию, что по своим местным впечатлениям Юлиан Семёнов, у них эти 7 человек, или сколько, у них, по-моему, офицерские.
Все офицеры.
Они офицеры.
Да. А эти самые адъютанты у Мюллера, штандартенфюреры. Биттнер-то.
Слушайте, штандартенфюрер – это полковник.
Как положено, у нас подход всегда в разведке был какой, что если человек не занимает даже какую-то должность, но он профессионал, да, то он может получить полковника. Там этого невозможно.
Не, то есть это было невозможно.
В Германии невозможно было получить. Для них штандартенфюрер – это очень много. Очень много.
То есть... если у человека погоны, то есть знаки различия штандартенфюрера, что он должен возглавлять? Наверное, должен возглавлять.
Ну, реферат, так сказать...
Отдел
должен. Ну, вот по-нашему, да, отдел он должен возглавлять. Потому что в конце войны, в самом конце войны, вот, например, когда арестовали Нёбе, начальника криминальной полиции, на его место назначили Панцингера. Панцингер был оберфюрер, то есть на одно звание выше штандартенфюрера. Это управление криминальной полицией, это весь уголовный розыск страны.
Да.
То есть это огромная служба. То есть штандартенфюрера это было очень, очень сложно получить, особенно находясь на должности в разведке там, вот, или где-то вот на таких вот. Ведь всегда у... И вот у нас иногда, у нас очень часто был личностный подход. То есть вот если человек работает так, что, то, значит, в принципе, может быть. А у немцев всегда заложено было, что если ты имеешь такое звание, то
у тебя должность
должна быть. И подчиненные у тебя должны быть.
Ага.
А по большому счету вот вся эта служба Шелленберга, это порядка 400 человек. Это, конечно, может быть много показаться, но это довольно разветвленное управление. Вот в гестапо порядка 45 тысяч. То есть там уже вот, могут быть люди в определенных чинах.
Да.
Вот, а здесь 400 человек. Ну, сколько на этих 400 человек будет штандартенфюреров? Вот, так сказать, не очень много. То есть там, условно, реферат, там 10 человек. Ну, что, на 10 человек полковника ставить?
Как гласит американская пословица, одни вожди и ни одного рядового индейца.
Вот. Да, и мы еще забыли с вами еще сказать, что, когда говорили о форме, мы забыли сказать, что идеальная женская черная форма никогда не существовала, потому что женщины никогда не служили в СС. Вообще. То есть женщина не могла быть членом СС, потому что она женщина.
Да.
СС – это мужская организация.
Понятно.
Понятно. Это, конечно, там вот эта форма...
В каком году было создано имперское управление
безопасности? Оно было создано в 1939 году.
Вот опять же к вопросу о немецкой организованности, о порядке. Это было механическое сведение. Или думали перед тем, как сделать?
Они думали, но получилось механически.
Понятно.
То есть получился такой монстр, который... В принципе, вот я не думаю, что кто-нибудь из наших слушателей сможет вообще просто понять, как это могло произойти. Мне, например, очень сложно понять. Потому что это была организация, вот представьте, управление, главное управление имперской безопасности, спецслужба, вобравшая в себя все карательные органы. Да. Значит, она состоит наполовину из государственных учреждений, а наполовину из партийных. Причем статус имеют партийные партийных учреждений, а государственные государственных. То есть гестапо и криминальная полиция, это полиция безопасности, это государственные органы, ну, полиция.
Да, да, да.
Спецслужба, полиция, спецслужба. АСД – это партийная организация, которая именно партийная организация.
А насколько распространялись полномочия? Могло ли СД расследовать гестапо и гестапо СД?
Нет, ну как, ни в коем случае. Во-первых, СД вообще ничего не может расследовать. Партийный орган не имеет права расследовать. Партийный орган не имеет права арестовать кого-то. Ну а как? Он партийный.
Вот. То есть, если они хотят кого-то арестовать, за кем-то установить наружное наблюдение, это надо обратиться.
В гестапо или в криминальную полицию?
Да, вот, да, соответствующими бумагами. Да.
Поэтому, когда возникала, когда в рамках РСХ возникала проблема у СД какая-то определенная, ну, как крупная проблема, да, то создавались межведомственные группы, куда включали следователи из те, которые право имеют что-то делать.
Угу.
Вот. А это были партийные органы. То есть, и было им работать, они должны были вообще-то информацию в основном собирать. Информацию собирать, так сказать, а не аресты проводить. Ну, или там своих этих адъютантов расстреливать. Вот. То есть, например, вот тот сюжет, когда...
Значит, вот, кстати, да. Вопрос слушатель прислал. Кто считался выше, партийные или государственные службы? Или это каждый раз свара, каждый раз...
Значит, в принципе, партийные. Все дело в том, что гестапо, предположим, не имело... И СД, кстати, тоже, СД, не имело права работать в парторганизациях. То есть им вход был закрыт туда напрочь. Они работали, но за это получали по шее все время. Вот. В принципе,
То есть и Гиммлера мог вызвать фюрер и устроить
его. Он и вызывал.
И вызывал.
У того желудочные колики по этому поводу каждый раз бывали. Угу. Что он панически боялся, после чего он проводил выволочки
своим подчиненным.
Да. Там хуже всего там было третьему управлению, которое не в этом фильме совершенно нету. От Толлендорфа это СД внутри страны. То есть, в принципе, СД. Который вот тоже Шелленберг, и Шелленберг тоже только СД из границы, а основная организация СД, она действовала внутри Германии.
Ну,
и Оллендорф считал, и не только он, его окружение, они считали, что зачем нужно СД? Что, ну, страна ведь она не демократическая, Третий Рейх-то совсем не
совсем, да.
А чтобы, и она не должна быть демократической, что демократия – это плохо, это официальная позиция, но руководство страны, оно ведь должно понимать, что оно делает. То есть она должна получать ответную информацию. Там, условно говоря, при демократии якобы вот эта вот система выборов и система свободы слова, так сказать, она якобы дает возможность информирования о чаяниях населения. Можно спорить, можно не спорить, принцип такой. А здесь Оллендорф как раз и говорил, что а вот здесь функцию информирования берет на себя СД, которая мониторит ситуацию по всей стране, причем мониторит на уровне различных профессиональных групп, на уровне местного населения. То есть вот это
на всё... уровне пивной.
На уровне пивной, да, на уровне пивной. И вот оно эти, получает эту информацию, анализирует и отдает наверх, а наверху читает, говорит, о, надо исправить. Вот это, например, какую реакцию вызвала речь Геббельса там, вот, перед народом, да? Там написано, что народ сказал, что совсем выжил из ума.
Из ума, да, да, да.
Вы думаете, это понравилось Геббельсу? Соответственно, Оллендорф получал по шее с регулярной периодичностью, как только его, мало того, в районе 43-го года ему просто запретили отсылать наверх эти...
Вот эти обзоры общественного мнения.
А он все равно потихоньку как-то там...
Изворачивался.
А ему все равно это. А опять-таки, как они могут работать, если они не будут мониторить ситуацию в партии?
То есть нельзя сказать, что это была хорошо организованная структура.
Была очень слабо.
Постоянные ли были свары и стычки по поводу того, что это наши полномочия, а это не ваши?
Все время.
Постоянно.
Все время. И внутри РСХ между разными управлениями, и между Шелленбергом и Абвером, и между армейским командованием и СС, между партийными и СС. Значит, что касается с партийными, то СС, вот и как СД, вот как мы с вами говорили, там свары были настолько сильные, что во время войны Роберт Лей, это глава рабочего
фронта,
он запретил сотрудникам трудового фронта хоть что-то сообщать СД. Вот, тоталитарное государство.
Да? Это да.
Знаете,
это
сильно. То есть до такого доходило. А Гиммлер ничего не мог сделать с Леем. Лей по иерархии стоял выше его. Потому что он был еще и организационслайтер, то есть руководитель, имперский организационный руководитель. Это, в принципе, в третье, четвертое лицо в партии. То есть,
то есть он не особенно Гиммлера боялся.
Так нет, он вообще его не боялся.
Понятно.
Вот. То есть там вот эти свары были, то есть постоянные, грызня была постоянная, проблемы были очень серьезные. С приходом Кальтенбруннера...
Ну, да. Кстати говоря, и наше кино... я тут недавно... Я вспоминаю там фантастический совершенно какой-то фильм, ну, про кровавую гобню, про коммунизм. Следователь из контрразведки приезжает, по-моему, за своей дочерью в Лефортовскую следственную тюрьму и забирает ее. Ну, это у любого человека, кто хоть чуть-чуть знает, как это работает... Ну, это...
Ну, да.
Будет вызван начальник тюрьмы.
Так, не, ну, конечно, нет, уже...
Полковника этого понизят до старшего лейтенанта.
Ну, да. Так же, как, помните, Штирлиц там пастора Шлага почем зря забирал? По распоряжению Шелленберга. Причем Шелленберг для тюрьмы никто.
Вообще?
Вообще никто. Тюрьма, там вообще вопрос, что это за тюрьма, потому что, по большому счету, у гестапо своей тюрьмы-то не было.
А, то есть в общегосударственной?
Да, конечно.
В немецкую народную
тюрьму? В Штадельхайме у них та самая тюрьма предварительного заключения, где там, ну, как следственный изолятор, да? Там их держали и оттуда возили. Очень, очень гестапо это не любило, потому что там сидели не эсэсовцы, там сидела тюремная служба, которая подчинялась Министерству юстиции. Вот. И они все время им мешали работать, потому что говорят, ну как ты бумагу привезли.
А где бумага-то?
Где? Вот. Поэтому у них была своя тюрьма, но она была маленькая. Маленькая была. Вот в подвале там у них было там было. Она была, но чтобы там вот держать с уголовниками пастора Шлага, вот этот вариант не проходил. То есть пастора Шлага держали в обычной тюрьме. Вот. И в обычной тюрьме Штирлиц для начальника тюрьмы никто. Вообще никто. То есть там, не, ну, может быть, там он уважает его, что тот ходит в черной форме эсэсовской.
Я думаю, это везде.
Да, да, но в общем и целом он, так сказать, по распоряжению Шелленберга ничего никому не выдаст. Тем более чужого подследственного. Потому что он же как бы по гестапо, я так понимаю, сидел.
Да, пастор-то.
Пастор, конечно, да.
Дальше я бы вот что хотел спросить. Насколько... Фигура Штирлица реально вообще.
Ну, она нереальна, конечно. Штирлиц – это идеализированный образ разведчика, причем разведчика, советского разведчика, такого, скажем так, удачного, то есть вот удачливого, да, удачливого. То есть вот рыцаря, значит, который вот там жизнь положил на то, чтобы вывести радистку Кэт за границу, а потом еще и вернулся.
Да?
То есть подставил под удар... Вот все, что смог.
А на меня всегда производил колоссальное впечатление эпизод, как жене устроили с ним.
Да-да-да, жену приходили в Берлин.
Через там 152 границы.
Да. Вот, то есть, конечно же, это нет. Другое дело, что Штирлиц был... Ну, он был, в принципе, такой же идеальный разведчик, как все предыдущие.
Ну, вот, как это Александр Белов, да, ищет и меч.
Да-да-да, то есть, в принципе, это было в том же самом ряду. А просто в «17 мгновениях весны», в отличие от предыдущих фильмов, противник был не совсем дебил.
Вот, кстати, да.
Да, потому что тут вот как бы оказалось, что Штирлицу пришлось, так сказать, в предыдущих фильмах, там, в том же там «Щиты и мечи», как бы смотришь, понимаешь, насколько мы на, там, на три головы выше.
Да, вот морально,
вот,
да.
Вот этих. Вот что с ними-то мы их делаем, как мальчишка-то, в общем. А у Штирлица тут вот уже, значит, тут уже побороться надо, там уже люди серьезные.
Да, и живые.
Да, и живые.
И живые.
Да, и живые, да, не просто патологические маньяки. Вот. И поэтому, конечно же, Штирлиц не имел ни прообразов. Вот у нас пытаются Вилли Лемона.
А вот давайте об этом, вот о Вилли Лемоне в следующем часе, потому что сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Константином Залесским. И у меня складывается картина достаточно, в общем-то, нерадостная.
Ну, может быть, наоборот, радостная.
И радостная, наоборот, посмеяться. Можно вполне, признаю, неточно, очень неточно выразился. Значит, Кстати, вот еще. Еще одно подтверждение, как мне кажется, ваших слов о том, что калька была сделана с нашей. Мюллер мог арестовать шофера Бормана?
Нет, конечно, там это...
То есть это просто нереально?
Нет, это просто нереально, тем более, что там вообще, во-первых, шофер Бормана по фильму, он ходит в эсэсовской форме, то есть он эсэсовец. То есть вообще эсэс арестовать эсэсовца не за предательство, ну, то есть... Всегда можно, конечно, арестовать, да, там, кого-то.
Шпион.
Да, шпион. Хотя было очень мало, но, в принципе, теоретически было возможно. Арестовать просто сотрудника СС, который является водителем Бормана, второго человека в партии, это вообще нереально. Тем более, что там была такая вещь, что у нас на это, естественно, не обращают внимания, да, но это была так называемая имперская служба безопасности, которая к СД не имеет никакого отношения. Это была структура компактная, в которую входили, в принципе, кадровые полицейские. Ну, они были все членами СС, конечно. Ее возглавил обергруппенфюрер Ортон Хубер. И эта служба занималась охраной Гитлера и высших, условно говоря, Федеральной службы охраны.
Ну да.
Они были членами СС, но они не подчинялись даже Гиммлеру. Потому что, знаете, зачем же подчиняться Гиммлеру?
Когда ты охраняешь других людей.
И, соответственно, если гестапо арестует человека из службы охраны, то в общем и целом Борман устроит такое, что Мюллер потом может и должность свою лишиться.
Я думаю, кстати говоря, Мюллер, чтобы увидеть фюрера, должен приложить, я думаю, очень серьезную усилие. Ему
вообще не светило.
Даже не сидел. А светил. Борман?
Борман видел каждый день.
Его видел каждый день. И, может быть, не один раз.
Не один. Нет. Мюллер вообще, я, честно говоря, не помню, видел ли его вообще хоть раз с Гитлером они встречались или нет. По-моему, чуть ли даже ни разу не встречались. Вот. Поэтому ни в коем случае эта ситуация нереальная. Так же, как нереальная, помните, когда полная смена караула, Шелленберг там у Дитриха Веснушки, где расстреляны порученцы.
Да.
И он там потом в ведомости расписывается.
Да, что, за троих.
За троих, да.
За троих. Нейтрализация троих сотрудников.
В общем, ближайших, это его порученец, там, личный адъютант.
Да, а, кстати, вот еще я вдруг вспомнил, боюсь спросить даже, Константин, а у Мюллера были заместители?
Нет, никогда не было. Он был просто такой человек. Все сам, да. Причем вот он с самого начала... Ведь он сначала сам был заместителем, потому что Гейдрих возглавлял вот всю эту систему. А Гейдрих в этом, в общем, не очень разбирался, и поэтому он себе все время тянул за собой Мюллера, чтобы Мюллер за него работал. Ну, потому что надо, кто-то должен организовывать, кто-то чиновник тоже должен быть. Вот. А Мюллер очень не любил заместителей, но у него был такой просто склад характера. Он был, в общем, не очень хорошо сходился с людьми. Он был, в общем, не очень доверчивый человек. Такой...
Кстати, в 17-й неясны вот эта фантастическая парочка этих детективов, с которыми он работал, еще был в Мюнхене.
Правда, у него были профессионалы там.
Как без них?
Но вот он, в общем, у него было несколько друзей. Были несколько друзей. Они... известные, и он, но их было, условно говоря, один-два, и вот он с ним, там вот Губер у него был такой сотрудник, который был в принципе, так сказать, довольно антифашистски настроен, но работал при этом в гестапо. Да. Вот. И он с ним отдыхал, они с ним ездили отдыхать, так сказать, вот это. То есть он был близкий друг, но их было мало очень.
Таких. И, кстати, вот если уже об этом речь зашла, вот эти вот вышли мемуары Мюллера, что...
Конечно. На мой взгляд, это ахинея просто.
То есть это фальшивка?
Мне кажется, да. Там вот этот вот трехтомник, по-моему, да?
Вербовочные
беседы Дугласа. Уже как-то лет 5, наверное, может быть, побольше даже. Там это вот так называемые вербовочные беседы, то есть где автор Дуглас якобы говорил с Борманом в Соединенных Штатах, вот тот ему все рассказывал. Там просто все...
С Борманом и с Мюллером.
С Мюллером. Вот, и там просто все вот эти вот мемуары, вот не мемуары, вот эти вот книги, они написаны, там все очень занятно, то есть там не к чему прицепиться, там нет конкретики. То есть они сделаны так, там, общие идеи.
Вот сейчас я вам расскажу все.
Все, да. И все рассказываем, но вот нельзя проверить по мелочам, потому что этих мелочей нет. Ну, из этого возникает вопрос, что вот там нет никакой личной информации, с которой можно было бы сказать, что это правда, неправда, а типа рассуждения о благо, там, какой был режим и как кто действовал, и общие сведения о своих руководителях. Это... Но это, понимаете, тут для этого не надо быть Мюллером, чтобы это все сделать. Вот поэтому... Скорее всего, ну, вообще, честно говоря, у Мюллера был такой склад характера, это, вот это же был не броневой, не образ созданный броневым, это был значительно более, ну, это был другой человек, и этот человек, я уверен, что он покончил с собой. Этот человек, это, он не мог пережить крах режима, потому что он был человек не особо выдающийся, в каком смысле, что ему сложно было делать карьеру. Его, в общем, вытянули. Его вытянул Гейдрих.
Ему он нужен, вы только что сказали, ему он был нужен.
Да, он был нужен. Он был крепкий профессионал, он не был фанатичным нацистом. Он понимал, что он делает. Он понимал, что он делает. Он возглавлял край, он возглавлял спецслужбу государственной безопасности. Да, у него была такая работа. Но он ее возглавлял не потому, что он верил в идеал национал-социализма, а потому, что у него работа такая. И эта работа, это было его, вот его вознесло, в общем, на самый верх. Ну, по его. Он выше, он не может никогда подняться. Он говорит, а это никогда не знал. И тут этот режим падает. И кто он? Вот он может уйти только с режимом.
И... Еще один вопрос, потому что последние полчаса Константин согласился ответить на вопросы слушателей. Это прообраз Штирлица. И мне кажется, что нужно, вот надо сделать перед этим оговорку, насколько нам известно на сегодняшний день. Да. Потому что один мой друг мне рассказывал, он в детстве попал с отцом на, ну, на закрытую дачу, скажем там. И там были люди соответствующего ведомства. И он им, ну, ему там было, мальчишка и мальчишка, и он доказывал, что не могло быть такого, как Штирлиц наверху. А люди присутствующие, они посмеивались.
Кто его знает?
Ну, кто его знает,
вы, да, конечно, говорим, вероятно. А вот
то, что есть на сегодняшний день.
Да, но, значит, очень интересно, в свое время, когда в 90-х, начале 90-х, начале 2000-х, тема Штирлица была значительно более популярна даже, чем сейчас, и там было такое, что там в какой-то момент в один год появилось сразу человека 4 или 5 прообразов, то есть по статье были опубликованы, вот там, значит, там татарский Штирлиц, там...
Еще
вот было. То есть Штирлиц, он идеальный разведчик, причем идеальный вот без рыцарь без страха и упрека. И поэтому любой, кто смотрит на какого-то разведчика нашего, он всё говорит, это прообраз Штирлица.
Ну, да.
Потому что вот с кого написать идеальный портрет разведчика? Там с Кузнецова там можно писать, с Аганина можно писать, с кого угодно можно писать. А вот Вилли Лемон, это единственный...
Насколько нам известно.
Да, насколько нам известно. Да, насколько нам известно.
Насколько нам известно.
Агент. Он не разведчик, он агент.
Там, он за денежку, по-моему.
Да, за денежку, и он агент, то есть он инициативщик, то есть он сам вышел.
Он сам пришел.
Да. Вот, но он был в гестапо. Он был в гестапо, но учитывая, что информация о нем начала появляться более-менее уже после смерти Юлиана Семенова.
Конечно.
То есть, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что
он знал,
что какая-то информация о Вилли Лемоне доходила до Юлиана Семенова. Вот, и в общем и целом, да, и потом он был совершенно не похож на Штирлица, то есть вообще не похож. Он был совершенно другой человек.
Ну, есть фотографии, да, сейчас.
Ну, даже не внешне, он был по складу характера, он был такой авантюрист, он был значительно старше.
Значительно. Он же еще в Первую мировую воевал.
Да, не, он не воевал. Уже не воевал.
Уже даже не воевал.
Он был уже в полиции, то есть он был старше Штирлица, так действительно серьезно. Он никогда не дослужился до штандартенфюрера, он, по-моему, гауптштурмфюрер предел.
Капитан.
Капитан, да, причем это очень повезло. Это очень повезло. В принципе, ему капитан не светил. То есть, вот он там, ну, лейтенант, обер-лейтенант в 50 лет.
Ну, да.
Это в лучшем случае.
Жизнь удалась.
Да. Ну, он такой-то, он был такой крепкий служака. Вот, он был инициативщик. То есть, он работал за деньги, снабжал информацией, интересной информацией, хорошей информацией снабжал. И он был раскрыт.
Тот же сам, судя по его раскрыт 42-й год.
Судя по всему.
Судя по всему, да.
Вот. И он пропал. говорили там, что его скинули с поезда, но это все как бы вот на порядке, так сказать. Угу. Вот, но он пропал, жене сообщили, что вот он выпал. Да. Выпал из поезда в состоянии комы сахар.
Диабет.
Диабет. Да, что вот у него был приступ, и он, значит, просто выпал с площадки поезда и, значит, погиб. Вот, ну, то есть, в общем, убрали. Вот он был, да, и вот не так давно, несколько лет назад, еще Тодор Кириллович Гладков был жив, ему передали...
Кстати, я хочу сказать, что Тодор Кириллович Гладков был допущен к определенным архивным документам, и я считаю, он написал вот две великолепные совершенно книги о Николае Кузнецове и об Александре Короткове. Да.
И вот он написал еще, у него была книга про Вилли Лемана.
А, про Вилли Лемана.
Ему, да, причем ему официально передали дело.
О, вот так даже. Да.
Поэтому эта книга, она основана именно на материалах. Поэтому она очень интересная книга, называется, по-моему, «Его Величество агент».
Но, кстати, это о Николае Кузнецове, ему такие документы дали.
А здесь просто дали дело Вилли Лемана, и он это дело там... Другое дело, что я не совсем согласен с трактовками Тодора Кирилловича, он, так сказать, там как-то он немножко идеализирует Вилли Лемана.
Вполне возможно. Вот,
мне кажется, что там не стоит его идеализировать, но... материалы, которые Тодор Кириллович... А потом Тодор Кириллович еще хорошо пишет.
Да, согласен.
Вот. Прошу прощения, писал.
Да, согласен.
К сожалению.
Согласен.
Да, вот. Поэтому теперь мы по Вилли Лемону, благодаря ему мы знаем все. Вот, то есть вообще,
почти. Ну, наверное, все-таки почти. Ну, всё.
В принципе, там, да, очень хорошо дан материал. Там данный материал и с докладными, там совсем, ну, действительно здорово сделано. Вот тут вот, как бы открыт, страница вот просто открыта.
Пытались, ну, это, по-моему, негодная попытка, что он воспитал с Николаем Кузнецовым.
Да, нет, ну, конечно.
Тот совсем другим
занимался. Да, ну, так же, как с Ибрагима Аганина, с его якобы списали, конечно же, нет. Ну, и так далее, и так далее. Потом там, как вот Норман Борисов, что ли, там еще был.
Бородин.
Ну,
Норман Бородин. Ну, эта фигура очень интересная, но ничего не известно.
Абсолютно почти. Ничего не известно. Это, по Нормана Бородина это говорили вайнеры.
Ой!
Кто-то, что им говорил Семенов, угу. Дело темное,
это...
значит, и неизвестно.
Как я всегда вспоминаю архипелаг ГУЛАГ, да. Как мне рассказал такой-то, которому на пересылке рассказал еще кто-то со слов.
Да,
со слов пятого.
Поэтому, конечно, но, конечно же, разведчика типа уровня Штирлица, если он такой и был, то о нем Юлиан Семенов не знал.
Конечно. Вот. И вполне возможно, и мы никогда.
И мы никогда не знаем. То есть это образ, конечно, созданный талантом Юлиана Семенова и потом же воплощенный на экране.
На экране.
На экране Илёзного и Тихонова.
Тихонова.
Да, конечно. Это, конечно, образ художественный и, в общем, не имеющий, конечно, под собой каких-то, так сказать, вот, конкретных данных. Вот. Но тем не менее, вот образ идеального советского разведчика, да, который готов и собой рисковать всё, ради близких. Ради близких, не ради просто там родины или ради чего-то, а вот ради близких, которые проводят, значит, вот такие вот умопомрачительные комбинации, которые анализируют. Мне вот всегда это очень нравилось, это, я был в восторге от 17 мгновений сны вот в этом отношении, когда он, информация к размышлению, проанализировал биографии руководства нацистской Германии и сделал четкий вывод, кто же ведет переговоры с западными союзниками, учитывая, что в этих информациях к размышлению неограниченное количество ошибок на единицу площади.
Ну, это понятное дело.
То есть там, в принципе, перевернуто практически все.
Вот.
Но вывод-то он сделал правильный. Вот я говорю, смотрите, ведь насколько гениальный человек.
Да.
Он использовал
полностью... Спасая дезинформация, вывод он вычленил
то, а вывод правильный.
Оттуда.
То есть вот это профессионал.
Да. Да. Это да. Тут уже ничего не скажешь. Да. То есть, как мне кажется, плод писательского вымысла А...
Да.
Режиссер что-то поправил, еще больше усугубил. Б. Когда и фильм тогда смотрелся.
Да, смотрелся.
Все.
Смотрелся.
Это же ведь многие не знают этой цитаты, когда Ленин встретил Горького в Лондоне, он ему сказал про мать. Какую же вы, батенька, Г написали? Да? И тот обиделся. А он ему сказал, ну, вы не огорчайтесь, книга очень нужная и своевременная.
А поэтому у нас все время говорят, только я вторую.
Да, конечно, это то же самое, как первая часть пословицы «Люди знают», «Береженого Бог бережет», а не «Береженого конвой стережет», и «Кто старый забудет, кто помянет тому Господа», а кто забудет оба. Вот, и такие, ну... Бизнес же ведь сейчас с историческими цитатами выдают, что он сказал, оказывается, что никогда в жизни не говорил.
Это что, это на каждом
никогда. Году. Ну что ж, Константин, тогда давайте так. Если вы вспомните что-то еще, чем бы вы хотели с нами поделиться, все прерывается, и вы начинаете рассказывать.
Да нет, ну, понимаете, я могу рассказать про 17 мгновений весны бесконечное количество, что я люблю этот фильм. Я-то его люблю.
Еще раз напоминаю. Если вам будет это все любопытно, вы можете в сети просто в поисковик забиваете «17 мгновений весны», «Кривое зеркало Третьего рейха» или через Константин Залесский, через 2С. В общем, текст есть.
Ну да.
Текст нормальный, со всеми примечаниями. Это... Мне кажется, да, очень увлекательное чтение. Константин, прошу вас, пожалуйста, наденьте наушники и приступим. Ваш вопрос Константину Залесскому.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Москва.
Пожалуйста.
Я не знаю, может быть, упоминалось, правда ли, что Вилли Лемон – это практически физиономический портрет...
Только что об этом говорили.
А наоборот, Тихонов – это портрет Генриха Мюллера.
Нет. Это, значит, о Вилли Лемоне мы только что говорили, наверное, мы не будем повторяться, да?
Да.
Значит, но сразу, значит, скажу, Вилли Лемон не похож на Штирлица так вообще. Да,
посмотрите это, на фотографию.
Да, это два разных человека, то есть, никакого нет. А Тихонов не похож на Мюллера. Мюллер был значительно более другой человек. Во-первых, он был такой темный, темноволосый, с залысинами. У Мюллера было совершенно не запоминающееся лицо. То есть оно было очень стандартным. То есть вот вы его увидите в костюме, а он ходил в подавляющем большинстве случаев в штатском.
Мюллер,
да. То есть вот броневой не вылезает из формы.
Так он же ведь был полицейским, причем
секретная полиция.
Вот он работал в секретной полиции.
Да. Он ходил в основном в штатском. Вот. И вот если увидеть его портрет в штатском, вы его не запомните вообще. Он никакой. Вот таких на улице толпы. То есть такой чиновник средней руки. Там вот, особенно когда вот его смотришь на фотографии его на отдыхе, вот пиджачок, пуловер, вот эти самые брюки и высокие гольфы. Вот, ну, вообще никакой.
Вот, кстати, Вилли Лемон, это не та, и у него запоминающееся лицо.
У Вилли Лемона, да, у него тяжёлое.
Тяжёлое лицо такое, уши ломанные, да, переломанные.
Уши, нос такой, значит, да. Тоже вмятый. Вот Вилли Лемон, да, запоминающийся, но тоже все относительно он запоминающийся. Он как раз запоминающийся такой, вот, опять-таки, смотря где. Вот я себе один раз представил, как вот Вилли Лемон на фотографию смотришь, говорю, в каком-нибудь Кильском порту его бы не запомнили вообще.
Конечно.
Там были они все такие.
Вышибало, грубо.
Грузчик, матрос там какой-нибудь.
Матрос, мелкий бандит какой-нибудь.
Мелкий бандит, да. Вот тот такой вот. Тоже не, там он тоже не будет запомнить, его не запомнить. Каждый, да, в своем.
7373948, прямой эфирный телефон. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, вот в переводе вот этих чинов эсэсовских какая-то сумятица существует. Например, некоторые переводят штандартным фюрером полковником, некоторые старшим полковником, а потом еще есть оберштурмбанфюрер.
И что? Говорят, что вопрос в чем?
Полковник, а некоторые говорят, что это полковник.
Так.
Вот можно в этом... Да.
Можно, коротко. Если прочтете книгу Константина Залесского, там все это приводится.
Там есть схемка. На самом деле мы чины СС не переводим.
Конечно.
Потому что штандартный фюрер. А вот то, что вы говорите, это называется соответствие воинским чинам. Оно на самом деле условно, потому что это же не воинские чины.
Конечно.
Вот, но просто если человек служил в полиции, например, то, и в СС одновременно, то он был штандартным фюрером и полковником полиции. Вот, а оберфюрер, вот тот, которого вы упомянули, это один, тот самый единственный звание СС, которое не имело аналогов. Это было между полковником и генерал-майором. Угу. Вот как в ранге. То есть в армии такого не было. Вот.
Меня, кстати, очень... Да, по сегодняшний день. Бригаденфюрер.
Да, бригаденфюрер.
Это люди, которые считают, что они разбираются.
Нет, вы знаете, мне один раз бригаденфюрер поправили корректоры.
То есть вы написали бригады фюрер как надо, а они поправили.
Да, я не остановился, я пришел к корректорам. Я пришел и сказал...
А с чего вдруг?
И, в общем, я так считаю, что, наверное, когда вы правите книгу, которую написал специалист, вы, возможно, могли бы поставить вопрос, а не ручкой.
Конечно.
Знаете, что мне сказали?
Нет.
Мне сказали, а вот, и показали словарь русского языка, выпущенный Институтом русского языка и литературы, где стоит бригаденфюрер. Я туда написал, мне, естественно, никто не ответил.
Ну, еще чего?
Так что, понимаете, здесь это все очень весело.
Не, у Константина Залесского в книге, о которой он и я говорил,
да, там есть табличка.
Там есть таблица всех этих званий, их соответствий. Кстати, достаточно долго была в НКВД система специальных званий.
Да, конечно. Да.
Старший майор. И...
Капитан
госбезопасности соответствовал, по-моему, подполковнику.
А старший майор генерал-майор, по-моему.
А старший майор, да, это серьезное звание.
Вот, нет, было. Да, была своя система. Ее вот, по-моему, только в конце войны ликвидировали.
Вот, да, когда они уже были генералами. Да. Да. 7373948, ваш вопрос к Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав из Калангрива. У меня, знаете, вопрос такой. Почему Константин Залесский полагает и утверждает, что Иосиф Виссарионович Сталин неэффективный менеджер? Поподробнее, пожалуйста.
Я так утверждаю, но боюсь, что это не тема для нынешней передачи.
Это не сегодняшняя тема абсолютно, и не надо это самое.
А потом я это буду... Мы тут тогда с вами еще спорить 2 часа будем.
Да нет, у нас времени столько нет.
Да.
Взгляды на Сталина, как и на любой другой вопрос, могут разниться.
Конечно. Естественно, разные подходы, разные трактовки.
Ваш вопрос Константину Залесскому, как раз на один вопрос, еще времени хватит. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Вот в фильме есть эпизод, когда против Стёрлица сильнейшее подозрение. Вот, он что-то там придумал, и Мюллер этим удовлетворился. Вот какая в действительности была культура работы с такой информацией? Вот если против человека там подозрение в нелояльности или там неадекватности, вот его просто по первому хоть объяснению перестали подозревать? Или, там,
спасибо. Да, я понял. Значит, подозрения, естественно, могли возникнуть. Но система была в том, что гестапо, то же самое гестапо и никто другой, она не имела права, он не имел права, Мюллер, привлечь для этого Штирлица. Он должен был согласовать это с Шелленбергом. А еще круче, наверное, скорее с Кальтенбруннером, потому что это, в общем, серьезное.
Не, человек неординарный.
Да, и потом высокий просчет. Ведь вот даже когда мы сегодня говорили о Вилли Лемане, ведь спустили на тормозах все. Никто... жена получила пенсию.
То есть ссоры из избы?
Ни в коем случае. И это было в самом аппарате. То есть гестапо в своем аппарате нашла. Если гестапо нашла кого-нибудь у Шелленберга, это, во-первых, дикий скандал, во-вторых, Шелленберг костьми ляжет, чтобы,
минимизировать потери.
Поэтому, конечно, это то, что взяли высокопоставленного сотрудника службы внешней разведки, посадили в камеру и там, значит, держали, а потом еще проверяли его показания. Это просто невозможно. Конечно же.
Вот всегда вот Салтыков-Щедрин еще писал о таком понятии, как лихость. И вот это вот лихость обращения с историческим материалом.
Да, конечно.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». Потом Константин Залесский продолжит отвечать на ваши вопросы.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Константином Залесским, автором книги «17 мгновений весны. Кривое зеркало Третьего Рейха». И добро пожаловать, задавайте Константину вопросы. Здравствуйте. Нет, так у нас никак, ничего не получилось.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Лариса.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Леонид и Константин. Да. Вы знаете, а я недавно посмотрела этот фильм, И прямо скажу, он мне понравился. Но я же не изучаю историю по этим фильмам.
Все понятно.
Правильно. Ну, так а мне тоже понравился. Я вот, в отличие от Леонида, наоборот, его люблю. Вот, но не, просто не надо изучать историю, и все. Надо смотреть фильм, радоваться филигранной игре советского разведчика.
Вот насчет актерских работ.
Работа великолепная. Великолепная работа. Вот так что вполне можно это самое. Потом хотите узнать что-то про Sunrise Crossword? Возьмите книгу про Sunrise Crossword и почитайте.
Конечно. Нет, и с другой стороны, человек звонит, и он не может разобраться со званиями. В поисковик. Звание в СС. И там вам выскочит...
Да, конечно, все это все будет, все появится. Но там есть назначение, просто вот поэтому-то звонил нам. Слушайте, а в принципе, ну как, понимаете, там ведь много... Ведь это же художественный... Просто надо помнить, что это художественный фильм, и все.
Да, и я вот вам рассказывал, я в свое время вместе с моим, к сожалению, покойным, очень близким другом Эдуардом Эдиком Харусским... Мы приехали к Ивану Семенову на дачу. Эдик меня взял с собой. Ну, я тогда вообще был щенок. Два взрослых дяденьки. И я... Он работал. И я спросил, единственный там, или еще один вопрос я ему задал. Я спросил: Юлиан, а почему вы печатаете через один интервал? Он сказал, что мне было дурного желания редактировать. Даже если это была шутка, если перечитать... Юлиана Семенова, выяснится, что так оно и написано.
Ну, человек талантливый, очень.
Это, вот этого никто не отрицает. Конечно. Если прочесть его первые книги, он мог стать очень хорошим писателем.
Да. Но он еще был журналистом, у него было масса всего, он как-то, так сказать,
он
много всего.
Разбрасывался.
Да, очень много хотел сделать.
7373-948, ваш вопрос к Константину Залесскому. Здрасте. Не получилось, попробуем еще один раз. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей из Москвы. Можно вкратце вот рассказать вот о судьбе вот этих главных нацистских бонзой после войны, потому что в интернете написано там много чего, там вплоть до Швабии некоторые дошли.
Да, ага. Это самое, понятно. Да, значит, судьба, ну, так сказать, только кратенько, потому что так мы можем уйти на всю оставшуюся жизнь. Значит, в связи с тем, что многие погибли в конце войны, и их трупы не были сразу обнаружены, то создалось очень много легенд по поводу того, что эти люди пропали. И, например, тот же самый Мюллер. Значит, вот мое убеждение к тому, что Мюллер покончил с собой в парке имперской канцелярии. Вот, есть такие данные, что он покончил с собой, но тело не найдено. То есть оно найдено, но не идентифицировано. Его нашли, закопали, потом перевезли на другое место, потом раскопали останки 4 человек в могиле. Никто не знает. Дальше. Борман тоже считал, как вы знаете, естественно, на Нюрнбергском процессе он приговорен заочно. То есть посчитано, что он скрылся. Нет, Борман покончил с собой при попытке выйти из Берлина. Вот, его была проведена в свое время генетическая экспертиза, было найдено. Все. Кто-то сейчас подвергает это сомнению. Может подвергать сомнению? Может подвергать сомнению. Все. Сомнению можно что угодно подвергать. Вот. Что касается Шелленберга, Шелленберг выжил, он болел тяжело. Его осудили на 6 лет после окончания войны. Он умер, успел написать или не успел написать мемуары, потому что они вышли после его смерти, в обработке английского журналиста. Он умер в... Когда же он умер? Что-то в конце 40-х годов.
Шелленберг. В 50-х, по-моему.
50, ну, в начале.
По-моему, в самом начале.
Но молодой умер.
Совсем?
Молодой, то есть он же... Да. Вот, значит, вот это вот главное. Ну, Кальтенбруннера, как известно, повесили в Нюрнберге.
Понятно.
Вот,
да. А мемуары Шелленберга, они у человека, который хоть чуть-чуть что-то знает об истории...
Да, Лабиринт называются.
Да, Лабиринт, и кроме смеха...
Да, там, в общем, есть проблемы. То есть какие-то оттуда сюжеты... Самое плохое, что в этих мемуарах, скорее всего, использованы действительно
показания.
Рассказы Шелленберга. Но сказать, что там рассказы, а что вымысел, абсолютно не представляется никакой возможности. Они изданы после смерти, в обработке, поэтому это сложно сказать. Вот, ну, вот это вот главные, как бы, действующие лица, да, кого мы упоминали.
Да.
Ну, да, соответственно, судьбу Холтов и Айсмана сказать нельзя, потому что это персонажи.
Это вымышленные персонажи.
Да, да. Вот, остальные там, по-моему, действующие лица больше вроде и нету, да, таких крупных.
Ну, таких нет, кто? Есть легенды, а есть и такие люди, как Эйхман.
Ну, там Эйхмана не было.
Нет, это имеется в виду, наверное, партийные бонзы.
Да,
я
да.
должен сказать, я читал одну американскую книгу, и когда они пытались добраться до Южной Америки, их ловили.
Ну, да, там...
И
да,
в Европе там... их ловили.
Там, но на самом деле... Вот в 45-м году не пропал ни один из крупных деятелей Третьего Рейха. Убежали, в смысле, ну, сбежали, в общем, середнячки. Вот, ну, типа Эйхмана.
Ну, он, кстати говоря, чина у него высокого, ну, конечно, не было. Конечно, он
подполковник по-нашему, да? Ну, так сказать. Вот. То есть, в общем, вот середнячки, причем преступники
еще те.
Вот они бежали, их вот, они скрылись. Причем вот они конкретно, они за свою жизнь боялись очень сильно и очень не хотели следовать за теми своими жертвами, которых на их руках была кровь очень много.
7373948, ваш вопрос Константину Залесскому.
Алло?
Да.
Здравствуйте, Геннадий.
Алло. Да-да, здравствуйте.
Вот в голливудские фильмы мы смотрим безобразные
Нет. Вопрос Константину Залесскому, а про Голливуд это отдельное судебное заседание будет.
Одну американскую книгу, и когда они пытались добраться до Южной Америки.
Все. Нет, про Голливуд мы будем говорить, я говорю, на отдельном судебном, будет выездная сессия ратифицированная, вот там мы и поговорим. 7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Я когда был в командировке в Страсбурге, там есть отель, Мизан Руш называется, в центре города. И вот мне сказали, что якобы в этом отеле состоялась в конце войны встреча с Джеком Бормана и, может быть, кого-то еще, где обсуждалась судьба, значит, бюджета, можно так назвать, национал-социалистической партии, какие-то другие события. Известно ли вам что-то об этом? То есть, была ли у них такая встреча, кто в ней участвовал?
Да-да, ну, спасибо.
Да, я в Страсбурге не был, поэтому точно не скажу, вот это самый, тот ли это отель. Встреча была, это был не 45-й, это был 44-й год, то есть, когда еще там не было в Страсбурге этих самых...
англоамериканцев.
Англоамериканцев, да, то есть, там не под пушками это была встреча. Это была встреча, Борман принимал в ней участие, это была встреча группы крупных промышленников и финансистов, где обсуждалось не бюджет партийный, партийный бюджет Борман ни с кем не собирался обсуждать, это, в общем-то, и, во-первых, не, есть просто ошибка, которая есть и в 17-м году, весны, Борман не контролировал партийный бюджет. Партийный бюджет контролировал Франц Ксавер Шварц, имперский казначей НСДАП. Вот. То есть это совершенно другой человек.
И он, если Борману подчинялся, то формально.
Нет, он вообще ему не подчинялся.
А он вообще ему даже не подчинялся.
Борман контролировал фонд Адольфа Гитлера, это личные средства Адольфа Гитлера, так сказать, ну, относительно личные, но, в общем, которые, скажем так, были в его личном распоряжении Гитлера. Объем этого фонда, в общем, неизвестен. Цифры называются от 5 миллионов до, далее, это самое, до бесконечности. Там,
до 10 миллионов, 2 миллиардов.
Да. И, значит, там обсуждалось, что Борман, как, с точки зрения партии, рекомендовал вывоз капитала в Латинскую Америку.
Угу.
Вот. Как для создания базы, для возможного выезда туда, это да, это было, так и для того, что Германия, в общем, в довольно тяжелой ситуации, а там возможно сохранить капиталы. Значит, кстати, судя по всему, опять-таки, можем говорить только вот так вот, судя по всему, ничего не получилось.
Понятно.
Потому что в Латинской Америке там как раз начали в это время активно вступать в войну страны.
Да, поспеть.
Да, в принципе, все действия стран Латинской Америки, вступивших в войну, заключались в том, чтобы по-быстрому конфисковать немецкие капиталы у себя в стране. Да, и, соответственно, набить карман.
А потом, вот это тоже доказано, Перрон просто деньги брал за натурализацию, конечно. То, чтобы они... То
есть, там ребята были совершенно, вот, скажу, очень деньги. Вот, так что совещание было, но, судя по всему, от него не было особой эффективности.
Да, вот здесь вот опять продвинутые слушатели, говорят, вы отказываете художественным фильм прямо на существование? Наоборот. Ну, хорошо, посмотрите. Нет, посмотрите фильм, где показаны российские или советские спецназовцы в Афганистане. У них на лбу вытатуированы серп и молот.
Ну, да.
Они
да.
едят на завтрак живых детей.
Не, ну, правильно, конечно. Но потом, нет, ну, насчет и... вымысел, пожалуйста, нет, почему?
Я... И прежде всего речь шла о том, что очень многие люди, ну, то ли не умеют читать, то ли привычки читать нет, то ли лень. Они считают, что «Земля становления весны» – это отличное отображение того,
да,
что...
Да, да.
Нет, не отличное, фиговое изображение.
Но фильм хороший, опять-таки, ну, смотрите.
Опять никто да. не говорит. Да. 7373948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот правильно ли показан в фильме отношение католической церкви к нацистской Германии?
А. О, вот это да, хороший вопрос, наверное.
Да, 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 значит, ну, там, насколько я помню, да, там же у нас пастор Шлак, католический священник.
Да.
Это вообще-то, вообще пастор Шлак, естественно, протестантский священник.
Конечно. Да.
Но там написано, что католический.
Ну,
когда высвечивается
не...
дело католического священника пастора Шлага, вот. Но, значит, да, и потом пастор Шлак общается, значит, если я не ошибаюсь, с неким падре, там, в сутане, козел, козел, по-моему.
Козел.
Да, козел его играет. Значит, и там, в общем, довольно так поверхностно отображена позиция католической церкви, и там указано, что католическая церковь, в общем, как я понимаю из этого текста, в общем, католическая церковь потворствует нацистам.
Да.
Значит, это было не совсем так. С католической церковью у нацистов были очень большие проблемы, тем более, что сначала, и не сначала, ставка делалась на протестантов, потому что у католиков с точки зрения Гитлера и с точки зрения нацистского руководства было самое главное плохое, плохое отличие. Они подчинялись Риму.
Папе.
То есть, папе, да. То есть, да? То есть церковь подчиняется тому, кого ты не контролируешь. А протестанты на месте, протестантов можно контролировать. Может... Не получилось, кстати, контролировать, но попытки были, причем очень активные. Была создана имперская церковь, там шла работа. Против католиков, тем более, что при приходе Гитлера к власти очень мощные позиции занимала политическая партия Центра, это католическая партия, которая вообще примат папы воспринимала. То есть их пришлось, во-первых, давить все организации партийные, католические партийные организации, католические профсоюзы, католические... Их давили, причем давили конкретно. В гестапо был отдел, реферат, который занимался католической церковью. Значит, с иерархами, в епископами католическими в Германии не договорились, они не стали поддерживать, они все время выступали против репрессий, как положено церковнослужителям. С Ватиканом сначала удалось несколько договориться на первом этапе, когда Ватикан думал, что он может, так сказать,
да, 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 использовать,
да. Но потом, как только стало известно о репрессиях, с Ватиканом опять рассорились, все. Но это опять-таки не помешало руководящим католическим священникам, в том числе епископу, потому что, например, епископу Алоизу Худалу, после войны организовать те самые крысиные тропы, когда по католическим монастырям в Латинскую Америку уплывали конкретные военные преступники. В том числе очень много хорватов, например.
7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
утро. У меня такой вопрос. Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, а был ли отдел, который занимался научными разработками там, в системе имперской безопасности там, от физикоумги, вот этот весь момент, кто оценивал ну, эффективность этих разработок? Это первый вопрос. И второй вопрос следующий. Вот, ну, говорят, что вот когда встретился Даллес с Вольфом там, в Швейцарии, и Сталин показывал Рузвельту фотографии, Рузвельт его спросил, а откуда это у вас? Сталин сказал, что это такие скромные люди.
Не-не-не-не.
Да,
в переписке.
Не хотелось их называть.
Да, нет, спасибо. В переписке все это фигурирует. Вы исказили, в общем-то.
Да, ничего. Значит, что касается технического отдела. Значит, в гестапо не было отдела, который занимался техническими разработками.
А управление в РСХ было?
Нет, занимались техническими разработками в, как это, прикладном смысле.
Да.
То есть в РСХ было управление, и в гестапо было управление, которое занималось техническими средствами. То есть это обеспечение.
Угу.
Это не изучение того, как работает там физик Рунге.
Да.
То есть это не на уровне оценки технического прогресса.
Угу.
Оценкой технического прогресса вот этим. Это занималось третье управление СД, которая собирала информацию, в том числе по научной сфере.
Промышленный шпионаж, грубо говоря.
Ну, и свой тоже.
И свой
тоже. Вот идут разработки, а вот что это такое? А, причем они просили, чтобы им на это делали доклады внешние консультанты, специалисты. Вот это было СД занималось. Гестапо занималось контрразведкой. То есть, а когда шло речь о... о научных разработках, если это были секретные программы, то, соответственно, гестапо занималось обеспечением
безопасности.
Да, контрразведки безопасности. То есть это вот это. Значит, что касается у нас этого самого...
Да, операция Sunrise Crossword.
Значит, она была... Была она и Sunrise, и Crossword. Sunrise – это, по-моему, английское название, Crossword – американское. Две операции как было. Вот... И об этой операции как бы все известно, она описана, она не является секретной операцией, уже сейчас, да. О ней Арчибальд Керр, английский посол в Советском Союзе, сообщил Сталину, по-моему, нет, не Сталину, по-моему, он сообщил.
Молотову,
по-моему. Молотову он сообщил, что ведется такая операция в Швейцарии, как в Бонне-Лозанне, да? На самом деле в Жене. Вот. Значит, она ведется, на что советская страна сразу потребовала, чтобы в состав переговорщиков был включен
советский
представитель, на что автоматически получили
отказ,
отказ, причем категорический, причем не от англичан, это американцы сказали, что ни при каких обстоятельствах, то есть даже рассматриваться не будут, объяснив это тем, что речь не идет о решении вопроса с Германией, а идет обсуждение вопроса исключительно о ситуации на фронте, на итальянском фронте, то есть там вот группа армии Кессельринга, группа армии С, что идет о капитуляции на конкретном фронте, что этот фронт никаким образом не касается Советского Союза, соответственно, зачем же там он должен быть. В ответ на это Советский Союз сделал ту самую ноту, которая, кстати, зачитывается в фильме «17 мгновений
весны». Да, конечно.
Эта нота была. Была. Но она стала, в принципе, не результатом действия Штирлица, а результатом, значит... Но, как бы, ну, Юлиану Семёну же нужно было какую-то интригу-то, ну, сказать, делать, ну, естественно. Тем более операция, переговоры с союзниками, союзников с немцами, уже хорошо.
Ну, да.
То
ну,
есть,
да.
Интрига-то есть.
Кстати. Вот, и это никто никому вину не меняет для пущей интриги.
Да, конечно, конечно, да.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день, очень приятно слышать, приятно и прекрасная передача. Единственный вопрос на зацепку Залесскому. В фильме Лёзнова «Костолома Мюллера» сыграл наш заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза, олимпийский чемпион, чемпион мира и так далее. Вот понимаете, как любимый...
Нет, пока не понимаю.
Я не понял.
Вопрос, вопрос...
Вопрос
да.
На засыпку. Фамилия.
Боже мой. Все, счастливо.
Счастливо. Я не представляю. Хотя я слышал, но я, честно говоря, не представляю.
Я не понял. Я просто не понял, в чем это все заключалось. 7-3-7-3, там наш прямой эфирный телефон. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Результатом действия Штирлица. Результатом...
Я ничего не понимаю. Говорите, формулируйте вопрос.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Вот я хотел узнать, вам не знакома книга Николаса Белова «Я был адъютантом Гитлера»? Если знакомы, как к ним вы относитесь? И вот что фотограф Гитлера был нашим агентом, вот этот вопрос.
Значит, книга Николауса фон Белова, это он был адъютант Люфтваффе при Гитлере, полковник, да? А как книга, да у меня она никаких эмоций не вызвала, обычные мемуары, вот честно говоря. Человек входил в ближайшее окружение Гитлера, судя по мемуарам ничего особого из себя не представлял, но вот информация о вот деятельности вот этого кружка, который вокруг Гитлера, ну, на мой взгляд, очень интересная, но не то, чтобы вот там я сказал, что там, каждый обязан прочитать эту книгу, но если есть интерес к этой теме, то вполне можно прочитать, она у меня не вызвала какого-то такого отторжения, но и не вызвала и дикого восторга, вот совершенно нормально. Что касается, значит, того, кто там был советским агентом, значит, в принципе, Гофман, личный фотограф Гитлера, если это он имеется в виду, агентом советским быть не мог. Тем более, что под конец жизни он там был уже запойный алкоголик просто. Вот. И вообще он всегда был человеком сугубо корыстолюбивым, сугубо несерьезным. И вот, в общем, человек, агента не подходит никак. А тем более, что после войны его лишили всех накоплений, потому, ну, за сотрудничество с режимом.
Так.
Вот, а он имел, он миллионер был. Вот, то есть вопрос возникает, зачем ему надо было сотрудничать с нами. Вот. Так что нет, насчет Гофмана это точно нет. Ну, а вообще наличие агента, крупного агента в нацистском руководстве...
И наоборот.
И наоборот, да. Тут я просто вообще ничего не скажу,
нет, ну, не знаю. Надо просто, наверное, смириться с тем, что есть вещи, которые никто никогда не узнает.
Да, тут как бы все, кто об этом говорит, все основываются на косвенных обстоятельствах, что вот-вот стали известны вдруг такие сведения. Но анализ этого провести практически невозможно, поэтому я бы вообще ничего утверждать не стал на этот вопрос.
7372948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте. Так никак невозможно.
Я был человеком сугубо корыстолюбивым, сугубо несерьезным.
Так, все, мы закончили. Нет, здесь нет, вопрос не удастся. Новый будем принимать звонок, потому что как-то, когда два человека говорят на разные темы, сложно что-то понять. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день, Константин. Скажите, пожалуйста, по ведомству Риббентропа, в посольствах Рейха какие спецслужбы работали и как они взаимодействовали? Первый вопрос. И скажите, пожалуйста, об Абвере. Абвер – это не только разведка, но и контрразведка. Вот что касается контрразведки, немножко можно поподробнее?
Вы знаете, я просто боюсь, что со временем немножко здесь у нас напряжённо.
Да, это да, совсем уже.
Значит, что касается посольств, значит, там был, значит, все было, как обычно, не доделано в Третьем Рейхе. То есть в посольство, естественно, Риббентроп вел свою работу по сбору информации, по разведке. То есть у него была своя разведывательная служба, аналитическая, которая основывалась, естественно, на докладах его военных атташе. Но не во время войны, уже перед войной, по договоренности между Гиммлером и Риббентропом в ряде посольств была создана такая должность, так называемая, полицейского атташе. Это должность, которую занимала эсэсовец, и который занимался в том числе либо и обеспечением безопасности, и, что самое главное, связью с местными, спецслужбами страны пребывания.
Или с германским, английским институтом.
Да, но эти посты существовали только в дружественных странах, то есть это только там. Вот, а, естественно, нет, безопасность посольства, естественно, это частные сотрудники службы безопасности, но служба безопасности формально находилась в подчинении Министерства иностранных дел.
Никто не хотел делиться полномочиями.
Нет, пускать в свой огород это нет. А, тем более, что потом Гиммлер начал потихоньку гнидить этих полицейских атташе, потому что выяснил, что, в общем, как-то совсем плохо. В его ведомстве, в общем, работают люди, не его. В общем, то есть он разрешил, но потом пытался, значит, все время
свернуть
это дело. Но у него была своя служба информации, которую он, значит, ни с кем тоже не хотел делиться. Вот, соответственно, у Геринга был свой институт перехватов телефонных и радиоперехватов, который он тоже ни с кем не собирался делиться. Зарубежная организация Болле, НСДАП, она занималась собственной разведывательной службой и тоже ни с кем не собиралась делиться этой информацией. То есть занимались, в общем, разведкой все. И причем между собой обмена не было.
Это, кстати, хорошо, что так получилось.
Да, конечно. Вот. Что касается Абвера, то в Абвере была контрразведка, естественно, это было одно из управлений. Главное управление было разведка, контрразведка и диверсии, соответственно, Абвер-1, Абвер-2, Абвер-3 и управленческая группа за границей. Значит, контрразведка в Абвере работала, но это была военная контрразведка, это я хочу очень-то подчеркнуть, и, в принципе, по большому счету, эта разведка действовала в основном, естественно, в армии. То есть, имеется в виду в армии, в действующей армии, угу. действующей, или в воинских частях, ну, так сказать, в тыловых имеется в виду, да, то есть вот обеспечение контрразведки, то есть это не проведение каких-то контрразведительных операций в масштабах страны. Вот, а на фронте они создавали контрразведывательные группы, которые имели агентов среди местного населения, в том числе, ну, в Советском Союзе, например, действовали в прифронтовой полосе, так сказать, вот это был комплекс вопросов такой довольно большой. Работали, в общем, довольно, ну, на мой взгляд, вообще работал не очень эффективно. Но в целом...
Это хорошо.
Да, это хорошо. И это хорошо, но в целом, как бы сказать, ну, работа шла, угу. На свой уровень выполняли, какие выполняли мероприятия, пытались кого-то арестовать, видимо, арестовывали, ну, как не видимо, арестовывали, конечно. И там кого-то выясняли. Но в основном они, в основном все равно, как это ни странно, боролись-то против кого? Боролись против заброшенных нами групп фронтовой разведки. И боролись против партизанских групп, которые... ну, не партизанских, а разведывательных групп.
СМЕРШ.
Разведывательных диверсионных групп, да. То есть, вот это было в принципе. То есть, чтобы Абвер, да, занимался выявлением Штирлица, это вот... Ну, не Штирлица, а уровнем Штирлица.
Константин, огромное спасибо за интереснейший рассказ. Еще приходите. Обязательно. Дай бог, все будет нормально. Услышим в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.